Дорогие братья и сестры, рассматривая догматическое богословие, мы наконец подошли к тому, что касается каждого православного христианина, к тем аспектам богословским, которые воплощаются в повседневной практике духовной жизни, лестнице духовного восхождения к небу, о том, каковы этапы духовной жизни, как они связаны с церковными таинствами, крещение, исповеди, Евхаристии. Сегодня отец Вадим Леонов с нами поведет речь. Отец Вадим, вам слово.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Рад вас снова видеть в этом зале. И прежде всего хочу поблагодарить тех из вас, которые прислали ответ на домашнее задание, истолковали притчу о зажженной свече. Я ознакомился со всеми ответами, ответов оказалось достаточно много, и прежде всего был поражен разнообразием этих ответов. Ну, как вы помните, мы договорились сразу, что все ответы правильные, так что все, кто прислал, получили пятерки. Условно, но на самом деле действительно было очень интересно. Интересно увидеть, вот как бы сказать, другого человека сквозь призму притчи. На самом деле притчи, они и позволяют как бы не только нечто узнать внешнее, но в каком-то смысле узнать и самого себя. Потому что в притчу мы влагаем то, что для нас важно, то, что мы видим. Мы ведь не берем откуда-то из небытия, мы берем из себя и полагаем эти смыслы там. Это как зеркало, да, и мы как бы можем познавать и самого себя, с одной стороны, а с другой стороны преподаватель может познавать вас. Вот. Поэтому, конечно, для меня ваши имена пока еще загадки, но было очень интересно, и видно было, как в той или иной притче вот специфика личности человека раскрывается. Вот. Ну, насколько я понимаю, помощники наши должны были прислать и наш вариант толкования, но для тех, кто не прислал по какой-то причине свое толкование, мы изложим то, которое нами предполагалось. Ну, сначала я кратко напомню эту притчу. Да? Некто зажег свечу, поставил ее на подсвечнике. К этой свече подошел первый и зажег свой огарок, приблизив его близко к пламени свечи. Второй подошел не так близко, но ощутил тепло этой свечи и утешился. Третий был вдали, но увидел ее свет и с помощью этого света смог сориентироваться и найти правильную дорогу. А четвертый человек не верил, что существует свет, поэтому жил с закрытыми глазами и ничего не увидел. В этой притче некто, зажегший свечу, это Господь наш Иисус Христос. А свеча – это церковь с ее благодатью таинств. Первый человек, который смог зажечь свою свечу от нее, это тот, кто воцерковлен, кто участвует в таинствах церкви. И когда его сердце гаснет, а оно гаснет у нас достаточно часто, от недостатка любви, от суеты, от наших личных грехов, то у него есть возможность снова воспламенить свое сердце любовью, добродетелями, благодатью, приблизив ее к вот этой свече церкви. И он таким образом как бы становится все время горящим светильником. Второй человек – это тот, кто крещен, но не воцерковлен. Он как бы уже вошел каким-то образом в тело церкви, но не существует там полноценно, поэтому ощущает ее тепло, на него воздействуют молитвы церкви, молитвы любящих его людей, но он не преображается под воздействием этого света. А третий человек – это тот, кто признает Евангелие, который любит христианство, по крайней мере, принимает нравственные принципы Евангелия и с помощью этих принципов может делать правильные выводы, ориентироваться в жизни, совершить правильный жизненный выбор. Это очень важно. Это помогает ему найти правильную дорогу и, может быть, когда-то приблизиться к свече. Но пока что, если мы говорим о том человека, который описан в притче, он еще далек от церкви. А четвертый человек, понятно, тот, кто не верит в Бога. Итак, в этой притче описаны как бы отношения конкретных людей к церкви. Но в ней есть еще один очень важный смысл. Здесь раскрывается образно очень сложная тема о границах церкви. Мы вот часто спрашиваем, а где границы церкви проходят? Так вот, в рамках этой притчи становится ясно, что границы – это там, на том небольшом расстоянии от пламени свечи, где мы можем зажечь свою свечу. Вот как только мы отступаем на более далекое расстояние, мы уже выпадаем из этого благодатного пространства в той или иной степени. Другими словами, граница церкви, она проходит по границе евхаристической чаши. Тот, кто причащается святых тела и крови Господней, живет полнотой церковных таинств, молитв, добродетельной христианской жизни. Тот и является членом церкви в полноте. Все остальные люди и герои этой притчи удалены от церкви в той или иной степени. Мы об этом еще сегодня поговорим, я надеюсь. А пока что, обозначив эти главные моменты, перейдем к главной теме сегодняшней встречи – этапы духовной жизни. На первый взгляд она может показаться не совсем догматической, да, а уже как бы аскетической. Но, друзья, давайте вспомним нашу первую встречу, где было четко сказано, что догматика – это не абстрактная наука. Это духовный фундамент. Духовный фундамент, который определяет принципы духовной жизни. И как только в догматическом вероучении происходят какие-то изменения, искажения, это обязательно отражается на аскетике. Так вот, каким образом догматика связана с аскетикой, мы сегодня несколько поговорим. Понятно, что тема эта безбрежная, и она излагается во множестве аскетических творений святых отцов. Нам необходимо выбрать нечто оптимальное в рамках нашего вот небольшого учебного курса. Да, в аскетической традиции существует масса схем типологизации, лествиц, описывающих духовное преображение человека под воздействием благодати Божией. Я вашему вниманию предложу ту схему, которая используется на Афоне, так ее иногда и называют афонской схемой восхождения, духовного преображения человека. Она состоит из двух этапов. Первый этап – это поиск Христа, обращение ко Христу. Второй этап – это следование за Христом. Следование за Христом. У каждого этого этапа есть свои промежуточные шаги, о которых мы сегодня поговорим более-менее подробно. Кто-то из вас может мне сказать: ну, знаешь, Келли, дорогой отец Вадим, а ведь каждый человек уникален, и с каждым человеком Бог выстраивает свои неповторимые отношения. Если вы так думаете, то думаете правильно. Конечно же, с каждым из нас Бог выстраивает неповторимые отношения. И в каком-то смысле личный путь спасения уникален. И тем не менее, все мы созданы из одного теста. Человеческая природа, в общем-то, изменяется по приблизительно одинаковым законам. Поэтому вполне правомерно в движении человека к Богу выделить какие-то характерные этапы, моменты и по ним отслеживать свое внутреннее состояние. Вот сегодня мы попытаемся хотя бы в какой-то степени эти моменты для нас обозначить. Итак, на первом этапе обращения ко Христу первый шаг – это принятие веры. Принятие веры. Апостол Павел, послание к евреям, говорит: «Без веры невозможно угодить Богу, ибо набожен, что приходящий к Нему веровал в Него». Действительно, как мы можем разговаривать с Богом, не веря в Него? Однако, когда мы слышим слово «вера», то за ним может оказаться масса смыслов между собой нетождественных. И нам необходимо уточнить, о какой вере мы ведем речь. Существует типологизация вер, с которой я тоже вас должен ознакомить. Первая вера, первый тип веры – вера как уверенность. Это интеллектуальный акт. То есть, когда человек признает, что Бог есть, или что-то мистическое есть, но, как правило, эти люди своим сердцем, своей душой к этой вере никак не расположены. Когда мы сейчас слышим или там до нас доносят данные статистики о том, что там 80 или 85% населения России верят, имеют религиозные представления. Там, ну, понятно, что не все из них православные, там, ну, подавляющее большинство православные. Вот. Но при этом из этих людей несколько процентов посещают храм, то отсюда легко сделать выводы, что подавляющее большинство так называемых верующих людей – это люди, которые имеют вот первый тип веры. Они просто признают наличие каких-то мистических начал, сверхъестественных начал или Бога во Вселенной. Такая вера не спасает. Это мертвая вера. Такая вера есть у падших духов. У апостола Иакова есть такие слова, он говорит: «Бесы веруют и трепещут». То есть, смотрите, они боятся Бога, но разве это их спасает? Нет, ни в коей мере. Второй тип веры – вера как доверие. В этом случае человек не просто признает бытие Бога, но и у него возникают некие эмоциональные, душевные отношения с ним, особенно в минуты какой-то радости или скорби. Человек вспоминает о Боге, особенно в минуты скорби, плачется ему, переживает, иногда ропщет на него, высказывает ему нечто. Вот, в минуты радости может его поблагодарить, но поскольку наша жизнь по большей части своей стабильна, то и человек такого типа забывает о Боге и не помнит о нем большую часть своего времени. Это эпизодическая вера, эмоциональная. Об этой вере сказано в притче Господа. Помните о зернах сеятеля? И сказано, что он посеял зерна при дороге, одни упали при дороге, на тернистую и каменистую почву, которые не дали должного схода, не принесли плода. Вот вера как доверие, она тоже не приносит плода. Человек не меняется под ее воздействием. Для того, чтобы измениться, вера должна стать внутренним основанием человеческого мировоззрения. Это уже вера как верность. Вера как верность – это, конечно же, уже радикальное внутреннее изменение человека. Что это значит? Такой человек, когда ему предстоит принять какое-то решение, всегда спрашивает самого себя: а это соответствует моей вере или нет? Если да, то он совершает поступок. Если нет, то он готов отказаться, несмотря на какое, ни на какое внешнее давление. То есть вера становится ценностью и выражается в верности Слову Божию, воле Божией в жизни человека. Дорогие братья и сестры, знаете ли вы, как часто слово «вера» встречается в Ветхом Завете? Ну, поскольку мы не можем, так сказать, обсудить этот вопрос, может быть, лично, я вам сразу и отвечу, что на самом деле только один раз. Это не значит, что в Ветхом Завете вера не имеет значения. Просто людей, которые верят в существование Бога, то есть имеют первый тип, или людей, которые делятся с ним своими переживаниями, в общем-то, было много. Бог требует от людей веры как верности. Веры как верности. Поэтому он призывает Израиль: будь верен мне. Да не будут у тебя богов иных, кроме меня. А слово «вера» встречается только раз у пророка Аввакума: праведник верою жив будет. В еврейском языке вообще-то слово «вера» и «верность» по сути дела тождественны. И замечательно, кстати, что и в русском языке вот от корня «вера» можно образовать вот такие вот, как бы сказать, слова, которые вот выражают какую-то смысловую палитру данного понятия. Итак, когда речь идет о вере в Евангелии, и когда Христос говорит: «покайтесь и веруйте в Евангелие», то он призывает нас не просто признать, что Бог существует, и не зайти лишь к эмоциональным переживаниям, а именно принять веру как высшую, важнейшую ценность личной жизни. Такая вера связывает человека с Богом, делает его доступным для благодати, и человек начинает преображаться. Вот с этого момента начинается, собственно говоря, духовный рост. А до этого лишь топтание на месте. Эта вера как верность может на самом деле привести человека к тому, что он приобретет и благодатную веру. Это очень интересный момент. Помните, Господь Евангелие говорит ученикам: «Если бы вы имели веру, как горчичное зерно, то сказали бы горе сей, перейди отсюда туда, и она бы перешла». Раз Христос сказал, то так бы и произошло. А у них это не происходило. Святой Кирилл Иерусалимский поясняет, как различается одна вера от другой и как они взаимосвязаны. Слово «вера» одно по названию своему, впрочем, разделяется на два рода. К первому роду принадлежит вера научающая, когда душа соглашается на что-либо. Другой род веры есть тот, который даруется Христом по благодати. Итак, эта, даруемая Духом Святым по благодати вера, есть не только научающая, но и действующая выше сил человеческих. Ибо кто имеет эту веру, скажет горе: «Перейди отсюда туда», и она перейдет. То есть, когда человек действительно принимает всецело Христа как высшую ценность своей жизни, тогда Господь начинает его преображать, да, и творятся чудеса. Святой Иоанн Лествичник говорит, что верующий человек – это не тот, кто верит, что Богу все возможно, а знает, что все, что он попросит от Бога, обязательно исполнится. Конечно, многим покажутся слова Христа и в наши дни удивительными. Ну, разве такое возможно? Кто сомневается, я, конечно, рекомендую обратиться к житиям святым. Допустим, прочитайте житие преподобного Марка Фрачевского. У него есть такой случай, он жил в пещере, в пустыне, и однажды к нему, так, по промыслу Божию, был заброшен один паломник. А преподобный Марк несколько десятилетий не видел людей. И он начал расспрашивать, не зложена ли ересь арианства, кто теперь правит, правят ли ее страной христианские императоры, паломник все это рассказывал. А дальше преподобный Марк спрашивает, а если сейчас там в миру подвижники, которые могут сказать горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет. И дальше описывает этот паломник, что когда преподобный Марк произносил эти слова, началось землетрясение. И он сказал, остановившись: «Я не тебе говорю», обратившись к горе, «а ему». И землетрясение прекратилось. Очень интересный момент. Потом есть еще интересный момент. Патриарх Александрийский Иоаким в XVI веке. Он попал в турецкий плен. И его стали терзать и сказали: «Ну, если ты христианин, докажи нам это. Вот в Евангелии написано, что по вере вашей, да, гора перейдет с места на место. Вот и ты, если ты сейчас передвинешь гору где-то тут поблизости, мы поверим». И вот этот святитель Иоаким помолился Богу, конечно, с дерзновением. И тоже, так сказать, близ Каира гора сдвинулась с места, началось землетрясение. И турки тут же сказали: все, прекращаем. Вот это духовный эксперимент. И до сих пор в Египте близ Каира есть гора, которая так в переводе на русский язык называется «перейди отсюда туда». Вот как бы даже вот топонимика сохранила вот некое такое свидетельство об этом удивительном чуде. Итак, это вера благодатная. И когда человек, ну, по крайней мере, да, решается во всем своей личной жизни ориентироваться на Евангелие, на слова Христа, то тогда он действительно взошел на первую ступень первого этапа, принял веру. Очень часто веру сравнивают с лучом света. Она действительно просвещает, человек радуется. Наверное, вам, может быть, это приходилось испытывать, вашим друзьям. И как только человек искренне уверует, то Господь дает им некую благодать. Он бегает, радуется, начинает других уговаривать стать христианами, как бы не отдавая даже отчет, что он творит. Это как бы одно такое, одна сторона медали. Но если человек все-таки не внешне будет только воспринимать благодатное воздействие, а всмотрится в свою душу, то он увидит, что этот луч света, луч веры, вдруг открывает ему внутреннюю грязь. Вот представьте, да, что вы жили в какой-то мрачной комнате, где никогда не открывались ставни. Вы на ощупь знали, где находится стол, где кровать, где рукомойник. Вот вы уже привыкли к этому темному пространству. Вам казалось, что более-менее все в порядке, знаете, где какая вещь лежит. И вдруг кто-то открыл эти ставни, и туда полился свет солнечный. Конечно, вы обрадуетесь с одной стороны, но с другой стороны вы увидите, в какой грязи вы жили, вообще до какого, простите, свинского состояния вы докатились. И это, конечно, может кого-то смутить. Вот. И в духовной жизни именно так и происходит. Истинное воздействие веры, оно с одной стороны радует человека, с другой стороны открывает, кто я есть на самом деле. И призывает человека к покаянию, к работе над собой. Кстати, вот этот момент, переход с просвещения на покаяние, он отражен в православном богослужении. Вот вспомните в воскресном всеночном бдении в конце Палеолея, когда после чтения Евангелия весь храм поет «Воскресение Христово видевшее», это вот как свет веры, это своеобразный символ веры. А потом сразу же чтец выходит и читает 50-й псалом покаянный. Потому что свет веры действительно он приводит правильно воздействующий на человека именно к познанию своих грехов. Если в этом случае человек начинает внутреннюю работу над собой, то он зашел на второй этап. Второй этап – это покаяние, изменение жизни. Конечно, для человека новоначального покаяние выражается в отказе от самых грубых грехов. Да, он перестает ругаться, он примиряется с ближними, там, отказывается от тяжких грехов. Но очень быстро он понимает, что собственных сил недостаточно. Нужна помощь свыше. И здесь наступает логически третий шаг. Третий шаг первого этапа – это принятие крещения. То есть совершение над ним таинства, которое поможет ему реально преобразиться и стать способным, соответствующим для вечной жизни с Богом. В Евангелии Господь Иисус Христос говорит, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». То есть у нас есть некая внутренняя преграда, повреждение, которое собственными силами, волевыми какими-то там потугами не упразднится. И это третий этап – крещение. Во время крещения Господь по своей милости, по любви и благодати с человека смоет личные грехи, избавит от первородного греха и даст шанс новой чистой жизни. Таким образом, человек проходит первый этап – обращение ко Христу. Понятно, что сейчас мы рассматриваем пример человека, уже в сознательном, взрослом возрасте, принимающий таинство крещения и проходящий путь духовного восхождения. Сразу оговорюсь, что если говорить о духовном взрослении младенца, росте младенца, то там несколько разворачивается иначе. Если человек принимает таинство крещения, то он переступает некую границу духовной гробницы и начинается новый этап духовной жизни – следование за Христом. Следование за Христом, который состоит из трех шагов – очищение, освящение и просвещение. Сразу оговорюсь, что в подходе к духовному преображению человека серьезно отличаются православные от протестантов. Вот для протестантов на этапе принятия крещения практически во многом и заканчивается личная духовная жизнь. Ему говорят: «Все, ты спасен, радуйся, ликуй о Иисусе Христе, все, ты наследник Царства Небесного, аллилуйя, теперь ты иди, проповедуй другим, приводи в нашу общину» и так далее. Но всякий человек, который внимателен к своей собственной душе, понимает, что вообще-то этим еще ничего не заканчивается. Я еще остаюсь несовершенным. И испытывает потребность в духовной работе над собой. Протестантов здесь, конечно, мало духовных средств, но это, кстати говоря, стимулировало развитие психологии в протестантской среде. Как бы компенсация вот отсутствия таинств, они ведь отвергают большинство таинств церкви, привела к тому, что они вот стали искать какие-то психологические средства, хоть какой-то помощи человеку. Мне помнится, как когда я учился в 90-е годы в Московской духовной семинарии, приезжал Джош Макдауэлл, такой очень известный протестантский проповедник. Ну, ему как предоставили возможность выступить и перед семинаристами. Я помню рассуждение. Он, видимо, уже, как говорится, у него есть наработанная схема, с которой он выступал там, перед стадионами, там, широкими аудиториями, начал уговаривать веровать во Христа. А все на него смотрят и не понимают, кому он это рассказывает. Вот, что надо веровать во Христа, тут пришли семинаристы уже. И он тоже где-то минут через 30-40 понял, что он, как говорится, не попадает в целевую аудиторию. И тогда он сам спрашивает: «А что вы хотите узнать?» Все молчат. А Джоша Макталу никто ничего не хотел узнать. Просто всех, ну, как бы собрали. Вот, надо было просто почтить уважаемого вот, лектора. Вот, все молчали. Потом кто-то встал и сказал: «Как бороться с блудной страстью?» Джош Макдауэлл, так сказать, оторопел. И тут началось, как, собственно говоря, христианское изложение Зигмунда Фрейда. Вот, о том, что вот сублимировать нужно эти переживания в какие-то положительные эмоции. Ну, то есть мы видим, что человек не обладал духовными средствами. Ну и надо было видеть, что, в общем-то, и опытом особо как-то не мог поделиться. Так вот, для православных как раз то духовная жизнь начинается со второго этапа – следования за Христом. Вот здесь-то, собственно говоря, и разворачивается вся палитра и все наследие святоотеческое, которым мы призваны воспользоваться. Как же здесь происходит духовное изменение человека? Первый шаг – это очищение. Что значит очищение? Кажется, в таинстве крещения ведь человек уже очистился. Да, человек очистился от грехов. Это совершенно верно. Он уже принадлежит Богу. Он уже не является подчиненным сатане. Но духовный путь преображения только-только начинается. Вот как это состояние новоначального после крещения описывает святитель Григорий Палама. «Хотя через божественное крещение нас и возродил Господь, и через благодать Святого Духа запечатлел день искупления, однако оставил еще иметь смертное и страстное тело, и хотя он изгнал начальника зла из душ человеческих, однако допускает ему нападать извне, чтобы человек, обновленный согласно Новому Завету, то есть Евангелию Христову, живя в доброделании и покаянии, презирая удовольствие жизни, перенося же страдания и закаляясь в нападениях врага, уготовил себя в сем веке к вмещению нетленных он и будущих благ, которые будут соответствовать будущему веку». О чем говорит святитель Григорий? Что человек, да, в таинстве крещения освобождается от рабства дьявола, усыновляется Богу, но его природа, человеческая природа, в силу того, что находилась некоторое время под воздействием падших духов, грехов, страстей, отчуждена от Бога, она разрушена, повреждена. И вот он здесь говорит, смертное и тленное естество ему оставляется, чтобы он под воздействием благодати Божией, в сотрудничестве с Богом, преобразил себя в храм Божества. То есть взял материал, свое естество, и воссоздал из него нечто богоугодное. Эта ситуация мне напоминает тоже один эпизод из 90-х годов, когда начали активно возвращать храмы православной церкви, часто происходили такие ситуации. Местный какой-нибудь там чиновник торжественно звал батюшку или епископа и говорил: «Вот, мы возвращаем вам храм такой-то, такой-то». Давал бумагу, на которой черным по белому было все это написано, поставлена печать. Батюшка радостно принимал эту бумагу, юридический документ, шел в этот храм и видел, что на самом деле там от храма осталось три стены, проваленная крыша, ни окон, ни дверей, и гора мусора. И это и есть храм. С одной стороны, он принадлежит уже нам, он принадлежит церкви, и это здорово, это замечательно. Он уже не принадлежит какой-то другой безбожной власти. Но, с другой стороны, служить там еще невозможно. Начать богослужение невозможно. Необходимо вынести этот мусор, залатать окна, залатать крышу, привести все в порядок и потом потихоньку начинать богослужение. Вот в какой-то степени взрослый человек после крещения, он тоже представляет нечто подобное. То есть как бы он уже перешел из собственности падших духов в собственность Бога, но работы с ним еще не початый край. Необходимо сделать его способным принять благодать. Ну, представьте, что по консервной банке, пустой консервной банке проехался КамАЗ. Ну, что будет в результате? Да, такой блинчик такой металлический. Попробуйте в этот блинчик налить воды, чтобы там сохранилось. Ничего не получится. Да? Вот нужно взять, начать рихтовать, что-то выгибать, чтобы хоть как-то он мог вместить влагу, этот сосуд. Вот так же и человек. Вот он еще, как правило, если особенно не просвещен, не подготовлен, он не способен жить богоугодно. На этом этапе, на этапе очищения человек учится жить по воле Божией. Это главный смысл. А главное делание на этом этапе – это покаяние в широком смысле слова. Пост, молитва, чтение Священного Писания, понуждение себе к доброделанию. Очень важной специфической чертой этого этапа является то, что человек здесь еще не живет по внутренним ориентирам, потому что сердце у него несовершенно повреждено, ум помрачен, воля удобопреклонна к греху, и человек не может на них ориентироваться. Да, сердце чего-то хочет, ум куда-то смотрит, о чем-то размышляет, но идти надо по Евангелию, по святым отцам, по наставлению духовника, по опыту церкви, по внешним ориентирам. Господь знает, что у нас такая немощь, и поэтому, собственно говоря, кристаллизовал свою волю в заповедях. И для человека, очищающегося, они являются самым важным ориентиром. И как раз то, если вдруг сердце хочет одного, а воля, вернее, как а Евангелие говорит о другом, то человек должен научиться делать выбор в пользу Евангелия. Это бывает непросто, часто бывает с болью, с каким-то внутренним сопротивлением. Об этом предупреждает и Господь в Евангелии. Он говорит: «Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают его». То есть оно с усилием, внутренним напряжением достигается. Вот повторяю, особенно на первом этапе после крещения. Это связано с поврежденностью нашей природы, несовершенством нашей природы, которая должна вот постепенно восстанавливаться. Однако, если мы предполагаем, что человек сохраняет верность Богу, то это изменение, преображение его природы происходит. И он постепенно обретает внутренние ориентиры, внутренние какие-то подсказки, средства для исполнения воли Божией. Когда сердце восстанавливается, ум просвещается, воля укрепляется, то уже сердце начинает как бы быть созвучным. Если на предшествующем шаге человек понимает, что надо идти на богослужение, а все внутреннее естество говорит: «Нет, я устал, я хочу домой, я, так сказать, еще не поел, у меня еще, так сказать, сегодня отпуск, и я завтрашнего дня начну», масса аргументов, то на втором шаге уже такое противоречие меньше. Да? Мы понимаем, и исходя из Евангелия, что это надо делать, и сердце этого хочет. То есть происходит некая гармонизация. Это значит, что человек уже переходит на второй этап, на вторую ступень. И у него более-менее восстанавливаются внутренние ориентиры, внутренние критерии – сердце, ум, воля, чувства. Как в этом случае человек живет и что он в этом случае переживает, вы можете узнать из творений святых отцов. Я вам рекомендую почитать, допустим, дневники преподобного Силуана Афонского. Вот как он чувствовал пришествие Духа Святого, воздействие Духа Святого. Он говорит: «Души святые, мил ты мне, да? Вот, как ты радостен, когда ты приходишь, и как мне грустно, когда ты уходишь». Он с ним вступает в внутренний постоянный диалог. Или, допустим, почитайте дневники святого Иоанна Кронштадтского, где он тоже, как говорится, вот это воздействие, внутреннее воздействие благодати ощущает так же, как мы ощущаем, воспринимая внешнее воздействие. Для него это совершенно объективное явление, только во внутреннем плане, в сфере души. И он ориентируется, исходя из этого, да, так сказать, вступает в борьбу или, наоборот, благодарит Бога. Второй шаг, на втором шаге, который называется освящение, человек учится общаться внутренне с Богом, учится слышать Его голос и исполнять Его. То есть, если на первом предшествующем шаге человек жил по закону, по сути дела, по внешним предписаниям, то на втором шаге он живет уже по благодати. Помните, апостол Павел говорит: вы уже не под законом, но вы уже под благодатью. Вот это, собственно говоря, призыв перейти. Но для того, чтобы жить под благодатью, нужно восстановить свою природу в какой-то минимальной степени. В какое-то это состояние можно еще сравнить с тем, как мама учит своего ребенка ходить. Да? Вот на первом этапе, да, мама ребенка там, за ребенка делает все. Да? Она его кормит, она его перепеленала, она, так сказать, его развеселила, утешила, перенесла, принесла. А на втором этапе она уже, слегка придерживая, учит его ходить, выражать свои чувства, вступать в диалог, объяснять то, что он хочет, ребенок. И это похоже на то, что происходит на второй ступени и у православных людей, восходящих к небу. То есть люди учатся внутреннему диалогу с Богом. Здесь тоже масса ожидает искушения, поджидает человека искушение, потому что можно легко все-таки перепутать голос Бога и голос человеческих страстей, голос Бога и голос падших духов. Вот. Я уже цитировал вам святого Григория Паламу, который сказал, что падшим духом оставляется возможность искушать человека извне. И эта неопытность человеческая, конечно, может привести к тому, что на втором этапе человек может впасть в прелесть. Вот. Ну, прелесть мы можем впасть на каком угодно этапе. Более того, прелесть – это некий фон духовной жизни, практически во все дни жизни нашей. Святитель Игнатий Брянчанинов, он говорил, что каждый человек в какой-то степени в прелести. И тот, кто говорит, что он не в прелести, находится в самой большой прелести. Вот. Поэтому какое-то некое такое критическое, скептическое отношение к своим внутренним переживаниям, оно необходимо человеку всегда и везде. Но допустим, что человек научился распознавать голос Божий, отличать от воздействие падших духов, исполнять волю Божию, несмотря на внутреннее сопротивление или внешнее искушение. Тогда он переходит на третью ступень, которая называется просвещение. Просвещение. Здесь уже как Господь принимает человека как Сына Божьего, как человека, который доказал Богу свою верность своей жизнью, своими делами, поступками, молитвами. И в этом случае Бог уже удостоит его и внутренних откровений, познания смысла бытия, указывает, вступает с ним в диалог личный, Святые отцы называют этот этап еще созерцанием, потому что вот это внутреннее откровение дается через созерцание. Созерцание – это не мышление, это вот способность умом видеть духовный мир. Это видение, это не мышление. О том, что там происходит, давайте послушаем святых отцов. Преподобный Никита Стефат, ученик преподобного Симеона Нового Богослова, пишет: «Конец совершенства – это слово премудрости, уясняющее все сущее и бывающее, ведение божеских и человеческих вещей и откровение тайн Небесного Царства». Преподобный Исаак Сирин пишет: «У нас два душевных ока, как говорят отцы. Одним оком мы видим тайны Божии, сокрытые в естествах, то есть силу и премудрость Божию, Его промышления о нас. Подобно сему тем же оком созерцаем и небесные сослужебные нам чины. Другим же оком мы созерцаем славу святого естества Божия, когда благоволит Бог ввести нас в духовное таинство». Это он уже описывает состояние созерцания. И говорит «два ока». То есть ум человеческий может быть обращен к земле, и тогда он познает смыслы, замыслы Божии в отношении тварного мира. И может быть обращен к Богу, и тогда познает тайны Божии, духовного мира, отношений человека и Бога, спасения. Когда мы читаем о старцах, об оптинских старцах, и помним, они давали поучение мирянам, то, по сути дела, мы встречаем описание людей, которые достигли созерцания. То есть они, не исходя из какого-то жизненного опыта, а прежде всего опираясь на духовное вразумление, указывали, как человеку необходимо поступить в том или ином жизненном случае, какое принять решение, помогали принять это решение, указывали волю Божию, если Бог ее открывал. В жизни преподобного Амвросия Оптинской есть такой очень характерный случай. Одна женщина донимала его несколько дней. «Батюшка, ну скажите мне, ну что мне делать, как мне поступить?» А он все время отмахивался и ничего не говорил. На третий день он сказал: «Ну что я тебе могу сказать, что до той поры, покуда Матерь Божия тебе не откроет». То есть еще не было некого внутреннего разумления старца Амвросия в отношении этой женщины, поэтому он молчал. Нечто подобное мы видим в житии преподобного Серафима Саровского. Когда он устраивал Дивеевскую обитель, то он так и говорил своим послушницам и сотрудницам, и монахиням, послушницам, говорил, что «я ничего не делаю здесь без благословения владычицы. Покуда она не благословит, я не даю вам ни одного указания». Это вот тоже возможно только когда человек находится уже на этой ступени. На ступени созерцания или просвещения, благодатного просвещения. Однако, если кто из нас думает, что, просвещение – это и есть высшая ступень, то, конечно, ошибается. Преподобный Исаак Сирин говорит, что есть и другие ступени духовного восхождения, о которых знают подвижники, но о которых нет смысла говорить новоначальным, потому что и то, что им уже сказано, для них непонятно. Так что не будем, как говорится, эту схему ограничивать только тремя шагами. В связи с тем, что мы описали бегло, может возникнуть такое впечатление: а кто спасается? Неужели только те, кто достигли высших ступеней просвещения или созерцания? Нет. Для спасения не обязательно, чтобы каждый из нас достиг вот такого высшего состояния. Его достигают единицы даже среди великих подвижников. Бог говорит в Священном Писании: «В чем застану, в том и сужу». И вот это состояние борьбы, если он застал нас еще на этапе очищения, но мы боролись, мы старались жить по воле Божией, уже является несомненной надеждой быть принятым Христом в Царстве Небесном. Во-первых. Во-вторых, надо учитывать, что состояние человека нестабильно. В течение земной жизни даже великие подвижники восходили к небу и падали, восходили опять к созерцанию и снова падали. Поэтому Бог и говорит, чем застану, том и сужу. Да? А в другом месте Священного Писания говорится, прежде смерти никого не называй святым. Потому что, и кто знает, может быть, еще перед смертным одром он может чем-то согрешить существенным, да, препятствующим спасению души. Поэтому, друзья, не будем отчаиваться, если мы не достигли там созерцания там, или даже освящения. Вот, даже на первом шаге, если мы ведем борьбу, стараемся преобразить себя в храм Божества, то тогда уже имеем благую надежду на Бога. Кстати, друзья, если развивать этот образ храма, который передали, помните, да, советские власти вот, церкви, то можно сказать, что первый шаг очищения – это когда в этом полуразрушенном храме просто наводят порядок, подготавливают к богослужению. Вот. Второй этап – это когда уже возможно богослужение, но до конца еще он не приведен в благолепный вид. А третий этап, когда уже главной деятельностью в этом храме является не строительство, не золочение куполов, а именно молитва. Конечно, на этом пути восхождения человека к Богу главные средства, помогающие человеку преобразиться, это церковные средства, священнодействие церкви и таинство. Мы обязательно должны поговорить о них сегодня. Сегодня, потому что наша встреча подходит к концу, и сказать хотя бы о главных таинствах церкви было бы неправильно. Но прежде всего я введу терминологию. Терминологию. Что называется в церкви таинством, священнодействием и обрядом? Слова, думаю, вам хорошо знакомые. Священнодействие – это любое церковное действие, во время которого церковь призывает Бога и получает освящающую благодать. Священнодействие, из священнодействия соткана вся церковная жизнь. Это и крестное знамение священнодействия, и таинство крещения, и, я не знаю, освящение автомобиля, и молебен путешествующим, и таинство Евхаристии – все это священнодействие. У каждого священнодействия есть видимая и невидимая сторона. Почему? Потому что оно адресовано человеку, а человек состоит из видимой и невидимой природы. Поэтому, можно сказать, у священнодействия есть и тело, и душа. Тело – это или вещество, и сопряженное с действием, а душа – это молитва, конкретная, сознательная молитва церкви или священника, обращенная к Богу о ниспослании соответствующей благодати. Когда в священнодействии мы выделяем только внешнюю сторону, это называется обрядом. Да, у каждого священнодействия есть обрядовая сторона. Обрядовая сторона, да, то есть некий порядок совершения этого таинства, например. Но, друзья, будьте внимательны, к этому порядку смысл священнодействия не сводится. Весьма примечательно, что люди, неверующие в церковные таинства, отвергающие церковь, они предпочитают говорить не священнодействие или таинство, а слово «обряд». Над этими людьми совершен обряд крещения, над ними совершен обряд венчания, обряд. То есть тем самым диктор, допустим, центрального телевидения, он говорит, что я не верю, что там что-то есть, или, по крайней мере, для меня это сомнительно, но то, что с внешней стороны что-то произошло, это объективно да было. Когда мы, будучи православными, слово «таинство», «священнодействие» подменяем термином «обряд», это, друзья, нехорошо, неверно. Да, мы тоже как бы присоединяемся к этим сомневающимся, а может быть и отвергающим внутреннюю часть, внутренний аспект духовного действия. Итак, у каждого священнодействия и таинства есть внешняя и внутренняя часть. И внешняя часть называется обрядом. А таинство? Что такое таинство? Таинство – это важнейшие священнодействия Церкви, без которых невозможна полнота жизни человека и человеческого общества. Другими словами, в ряду священнодействий Церкви выделено несколько важнейших, их семь, которые формируют жизнь человека, да, и без которых полнота жизни человека и Церкви была бы невозможна. Семь этих таинств, я думаю, вам хорошо знакомы. Это крещение, миропомазание, Евхаристия, покаяние, священство, брак и елеосвящение. –